Беседа 57. «И вопросиши Его ученицы Его, глаголюще, что уба книжницы глаголют, яко Илии подобает прийти прежде?» Глава 17, стих 10. Первое. Итак, ученики узнали об этом не из Писаний, но им открыли книжники, и молва об этом носилась в простом народе, как и о Христе. Потому и самарянине сказала: «Мессия приидет, егда той приидет, возвестит нам вся» Евангелие от Иоанна, глава 4, стих 25. И книжники вопрошали Иоанна: «Илия ли еси ты, или пророк?» Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 21. Итак, среди иудеев, как я сказал, была молва о пришествии Христа и Илии, но они неправильно толковали ее. Писание говорит о двух пришествиях Христа, о бывшем и будущем. И Павел, указывая на оба пришествия, сказал: «Явися благодать Божия, спасительная, наказующая нас, да отвергшися нечестия и мирских похотей, целомудренно и праведно и благочестно поживем». Вот одно пришествие. Послушай, как и о другом говорит. Сказавши эти слова, он присовокупил: «Ждуще блаженного упования и явления великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа». Послание к Титу, глава 2, стихи с 11 по 13. Также и пророки о том и другом упоминают. Они говорят, что предтечью одного из них, именно второго, будет Илия, а первого был Иоанн, которого Христос называет Илиёю, не потому, чтобы он был Илия, но потому, что он совершал служение его. Как Илия будет предтечью второго пришествия, так Иоанн был предтечью первого. Но книжники, сливая то и другое и развращая народ, упоминали пред народом об одном только втором пришествии и говорили, что если этот Христос, то Илия должен предварить его своим приходом. Потому и ученики говорят: «Что уба книжницы глаголют, яко Илии подобает прийти прежде?» По той же причине фарисеи посылали к Иоанну и спрашивали: «Илия ли еси ты?» вовсе не упоминая о первом пришествии. Какой же ответ дал Христос? «Илия точно придет тогда, пред вторым моим пришествием, но и ныне пришел Илия, называя этим именем Иоанна. Этот Илия пришел, а если ты спрашиваешь о фесвитянине, то он придет, потому и сказал: Илия приидет и устроит вся» Евангелие от Матфея, глава 17, стих 11. Что такое «все»? То, о чем сказал пророк Малахия: «Послю вам Илию фесвитянина, иже устроит сердце отца к сыну, да не пришед поражу землю в конец». Книга пророка Малахии, глава 4, стихи 5 и 6. Видишь точность пророческого изречения. Когда Иоанна назвал Илиёю Христос, то назвал по причине сходства служения. А чтобы ты не подумал, что то же самое говорится и у пророка, последний присовокупил и родину его, называя фесвитянином, а Иоанн фесвитянином не был. Вместе с тем он указывает и другой признак, говоря: «Да не пришед поражу землю в конец», означая этим второе страшное его пришествие. В первом он не пришел поразить землю. «Не приидох, говорит, да сужду мирови, но да спасу мир» Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 47. Итак, означенные слова пророка показывают, что фесвитянин придет пред тем пришествием, когда будет суд. Он вместе показывает и причину пришествия его. Что же это за причина? Чтобы он, пришедший, убедил иудеев уверовать во Христа. И чтобы, когда Христос придет, не все они совершенно погибли. Потому-то и Христос, приводя им это на память, сказал «и устроит вся», то есть исправит неверие иудеев тогдашнего времени. Вот почему и пророк весьма точно сказал, он не сказал «устроит сердце сына к отцу», но «отца к сыну». Так как отцы апостолов были иудеи, то сказано «обратит к учению сынов», то есть апостолов, «сердца отцов», то есть расположение народа иудейского. Глаголь уже вам. Яко Илия уже прииди, и не познаши его, но сотвориша о нем елико восхотеша, тако и сын человеческий имать пострадати от них. Тогда разумеша, яко о Иоанне рече им. Евангелие от Матфея, глава 17, стихи 12 и 13. Хотя об этом не говорили ни книжники, ни писания, но так как апостолы стали уже проницательнее и внимательнее к словам, то скоро поняли. Откуда же узнали об этом ученики? Прежде им было сказано «то и есть Илия, хотя и прийти». Евангелие от Матфея, глава 11, стих 14. А здесь говорится, что уже пришел, и опять Илия приидет и устроит вся. Но не смущайся и не считай за ошибку, когда в одном месте говорится «приидет», а в другом «пришел». Все это справедливо. Когда Христос говорит «Илия приидет и устроит вся», разумеет самого Илию и будущее обращение иудеев. А когда говорит «то и есть, хотя и прийти», то по образу служения называет Иоанна Илиёю. Подобно этому пророки каждого благочестивого царя называли Давидом, а иудеев — князьями содомскими и сынами Ефиопов, и именно по образу жизни их. Как Илия будет предтечью второго пришествия, так и Иоанн был предтечью первого. Второе. Но не по одной только указанной причине Христос везде именует его Илиёю, но и для того, чтобы показать, что он говорит совершенно согласно с Ветхим Заветом, что пришествие это совершилось по пророчеству. Потому и присоединяет «прииде, и не познаши его, но сотвориша о нем вся елико восхотеша». Что такое значит «вся елико восхотеша»? Ввергли в темницу, поругались, умертвили, принесли главу его на блюде. Тако и сын человеческий имать пострадати от них. Видишь, как благовременно он опять напоминает им о страдании. Он уже утешил их страданиями Иоанна, и не этим только, но и тем, что вскоре начинает совершать великие чудеса. Когда говорит он о страданиях, то тотчас же творит чудеса. И как можно заметить, он и прежде слов этих, и после, и вообще, при всяком случае, поступал так. «Тогда начат сказывать, яко подобает ему идти во Иерусалим, и много пострадати, и убиену быти». Евангелие от Матфея, глава 16, стих 21. Когда же? Тогда, как исповедовали, что он Христос, и Сын Божий. И еще на горе напоминал им о страданиях, когда показывал им чудное видение, и когда о славе его разговаривали пророки. Окончивший историю об Иоанне, он присовокупил: «Тако и сын человеческий, имать пострадати от них». И немного спустя, когда изгнал беса, которого ученики не могли изгнать, живущим им в Галилее, рассказывает евангелист, рече им Иисус: «Имать сын человеческий предан быте, врутся человек грешник, и убьют его, и в третий день восстанет». Евангелие от Матфея, глава 17, стихи 22 и 23. Так поступал он для того, чтобы величием чудес уменьшить чрезмерность печали и чтобы как-нибудь их утешить. Так и здесь, напомнивший о смерти Иоанновой, доставил им великое утешение. Если же кто спросит, почему он и теперь не послал Илью, когда столько благодеяний свидетельствуют о его пришествии, отвечаем: потому что и теперь признающие Христа за Илью не уверовали в Него. И ясно говорится: одни тебя почитают Ильею, другие — Иеремиею. Евангелие от Матфея, глава 16, стих 14. Но между Иоанном и Ильею не было иного различия, как только по времени. Как же, спросишь ты, тогда уверуют? Он устроит все, не славою только имени своего, но и тем, что слава Христа до того времени успеет весьма распространиться и будет для всех яснее солнца. Потому, когда он придет после того, как уже распространится высокое мнение о нем и ожидание, и станет проповедовать Иисуса, то его благовестие примут с охотою. Когда Христос говорит «не познаши его», то этим и извиняет, по-видимому, врагов своих и утешает учеников. Кроме того, утешает этих последних еще и тем, что указывает на неповинное свое страдание и прикрывает скорби двумя знамениями, бывшим на горе и тем, которое имеет быть. Услышав это, они не спрашивают его, когда Илия придет, или потому, что угнетены были скорбью о страдании, или потому, что боялись. Часто случалось, что как скоро замечали, что он не хотел говорить о чем-нибудь ясно, переставали любопытствовать. Когда, находясь в Галилее, он сказал: «Имать сын человеческий предан быти и убьют его», то они, присовокупляет евангелист, «скорбни быше зело», что два евангелиста поясняют таким образом: Марк, неразумеваху глагола и бояхуся егова просите, Евангелие от Марка, глава 9, стих 32, Лука, якобе прикровен от них, да не ощутят его, и бояхуся вопросите его о глаголе. Евангелие от Луки, глава 9, стих 45. «Пришедшим же им к народу, приступи к нему человек, кланяйся ему и глаголя: Господи, помилуй сына моего, яко на новый месяц беснуется и зле страждет, множицею бо падает во огонь и множицею в воду, и приведох его ко ученикам твоим, и невозмогоша его исцелите». Евангелие от Матфея, глава 17, стихи с 14 по 16. Писание свидетельствует, что этот человек был весьма слаб в вере. Это видно из многого. Из того, что Христос сказал «верующему вся возможно» Евангелие от Марка, глава 9, стих 23. Из того, что сам пришедший к нему говорил «помози моему неверию», даже и из того, что Христос запретил злому духу когда-либо войти в него, и, наконец, из того, что человек этот сказал еще Христу «аще можеши». Но если неверие, скажешь ты, было причиной того, что злой дух не выходил, то за что же Христос обвиняет учеников? Он показал этим, что они верою могут исцелять больных и без посредников. Часто и вера посредника достаточно бывает для того, чтобы даже от меньших собратьев получить желаемое. Равно и сила чудотворца часто бывает достаточно к произведению чуда, хотя бы приходящие не имели веры. Оба эти случая подтверждает Писание. Домашние Корнилия своей верою привлекли благодать Духа, и Елисей воскресил мертвого тогда, как никто не веровал, потому что бросившие мертвеца бросили не по вере, но по робости, бросили как попало и, убоявшись опасности, убежали, и сам брошенный был мертв, но от одной силы святого тела этот мертвец восстал. Отсюда очевидно, что и ученики были слабы, но не все. Столпы не были при этом. Третье. Но ты можешь видеть неразумие этого человека и из другого обстоятельства. Вот он пред народом жалуется Иисусу на учеников. «Приведох Его, — говорит, — ко ученикам твоим, и невозмогоши Его исцелите». Евангелие от Матфея, глава 17, стих 16. Впрочем, Христос, отклоняя от них обвинения в глазах народа, более обвиняет Его самого. «О родине верный и развращенный, доколе буду с вами?» Евангелие от Матфея, глава 17, стих 17. Чтобы не смутить Его, Он обращается не к Нему одному, но и ко всем иудеям. Вероятно, многие из предстоящих соблазнились и стали думать худо об учениках. Когда же говорит «доколе буду с вами», показывает опять, что для него смерть вожделенна и переселение отсюда составляет предмет желания, и что ему не распинаться тяжело, а жить с ними. Однако он не ограничивается обвинениями, но что говорит? «Приведите ми его сему». И сам вопрошает отца, сколько лет страдает сын его, защищая тем и учеников, и в нем возбуждая благую надежду и уверенность в том, что сын его будет избавлен от недуга. Если же попускает ему терзаться, то это не на показ. Когда стал сбегаться народ, он запретил духу, но делает это для самого отца, чтобы он, когда увидит смятение беса от одного только слова Иисусова, по крайней мере после этого поверил имеющему совершиться чуду. Когда же он сказал «из детска» и «аще можешь и помози ми», то Спаситель говорит «верующему вся возможна». Евангелие от Марка, глава 9, стихи с 21 по 23, опять делая ему укоризну. Когда прокаженный говорил «аще хощеши, можешь имя очистите», свидетельствуя о его власти, тогда Господь, похваляя его и подтверждая сказанное, отвечает «хощу, очистися». Евангелие от Луки, глава 5, стихи 12 и 13. Напротив, когда этот ничего не сказал, чтобы достойно было его могущество, а говорил только «аще можешь и помози ми», то смотри, как Христос исправляет его погрешность. Что говорит? «Аще можешь и веровати, вся возможна верующему». То есть, «я имею столько могущества, что и других могу сделать чудотворцами, а потому, когда ты уверуешь как должно, сам можешь излечить и сына, и многих других». Сказавши это, Христос исцелил одержимого духом. Ты же не только из этого должен видеть благотворительное промышление его, но и из самого времени, с которого он попустил демону вселиться в отрока. Потому что если бы не особенный промысел и в это время, то больной давно погиб бы. Писание говорит, что дух повергал его и в огонь, и в воду, Если же он дерзал на такие дела, то и вовсе бы его убил, если бы среди такого бешенства Бог не укрощал духа. То же было и с теми нагими, что блуждали по пустым местам и бились о камни. Если этот бесноватый называется лунатиком, то не смущайся, так называл его отец. Почему же говорит евангелист, что Христос многих исцелил лунатиков? Он называет их так сообразно с мнением народа. Бес клевещет на стихию и мучит одержимых, и послабляет им по течению луны, но это не значит, чтобы луна действовала. Нет, сам дух прибегает к такой хитрости, клевеща на стихию. Отсюда-то утвердилось ошибочное мнение между неразумными, и, вдаваясь в обман, они называют этим именем демонов. Но это несправедливо. Тогда приступльше ученицы Его наедине спросили Его: «Почто мы невозмогохом изгнать и беса?» Евангелие от Матфея, глава 17, стих 19. Мне кажется, они боялись, не потеряли ли благодати, сообщенной им. Они получили власть над духами нечистыми, потому и спрашивают Христа, пришедши к Нему тайно, не потому что стыдились. Раз дело уже совершилось, и они были обличены, то не для чего им было стыдиться словесного признания, а потому, что они намерены были вопрошать Его о предмете важном и тайном. Что же Христос? «За неверствие, — говорит ваше, — аще бо имати веру, яко зерно горошно, речете горей сей прииди и прийдет, и ничто же невозможно будет вам». Евангелие от Матфея, глава 17, стих 20. Скажешь, где они сдвинули с места гору? Я скажу, что они сделали гораздо более, воскресивши тысячи мертвых. Поистине не столько потребна силы передвинуть гору, сколько выгнать из тела смерть. Говорят, впрочем, что святые, после них жившие и их гораздо меньшие, передвигали и горы, когда требовала того нужда. Отсюда очевидно, что и апостолы могли бы сдвинуть, если бы только нужно было. Но так как тогда не было нужды, то не следует и обвинять их. Да и Господь не сказал «передвините непременно», но «можете передвинуть». А если они не переставляли гор, то не потому, что не могли, иначе как же могли они совершать более важные чудеса, но потому, что не хотели, а не хотели потому, что не было нужды. А может быть, это и случалось, но нигде не упоминается, так как не все чудеса описаны. К тому же они тогда еще были не столько совершенны. Почему? Ужели не имели такой веры? Не имели. Они не всегда были одинаково совершенны. Так Петр то называется блаженным, то укоряется, так и прочие получают от Христа упрек в неведении, когда не разумели слова о квасе. Может быть, и в настоящем случае апостолы обнаружили слабость веры, так как прежде креста они были не совсем совершенны. Говоря здесь о вере, Христос разумеет веру чудодействующую и, желая показать неизреченную силу ее, указывает на горчицу, которая хоть по виду весьма невелика, но имеет весьма великую силу. Итак, в доказательство того, что и самая малая искренняя вера имеет великую силу, указывает на горчицу, не останавливаясь на этом, упоминает затем еще и о горах, и, восходя далее, прибавляет: «Ничто же невозможно будет вам». Евангелие от Матфея, глава 17, стих 20. Четвертое. «Подивись же и здесь их любомудрию и силе духа». Любомудрию, потому что не скрыли своей слабости. Силе духа, потому что тех, которые не имели веры из зерно горчичное, он в короткое время так возвысил, что протекли в них реки и источники веры. Сей же род не исходит токмо молитвою и постом. Евангелие от Матфея, глава 17, стих 21, присовокупляет он. Здесь он разумеет вообще демонов, а не одних только лунатиков. Видишь ли, как и апостолам говорит уже о посте. Не говорим ни о редких случаях, что некоторые и без поста изгоняли бесов. Хотя и рассказывают про некоторых, что они и без поста изгоняли бесов, однако быть не может, чтобы человек, живущий среди утех, избавился от такого недуга. Нет, страждущий таким недугом имеет особенную нужду в посте. Ты скажешь, если нужна вера, для чего же еще нужен пост? Для того, что кроме веры и пост много придает крепости. Он научает великому любомудрию, человека делает ангелом и укрепляет противу сил бестелесных. Впрочем, не сам по себе. Нужна еще молитва, и она должна предшествовать. И смотри, какие блага происходят от этих двух добродетелей. Тот, кто молится как должно, и притом постится, немногого требует. А кто требует немногого, тот не будет сребролюбив. А кто не сребролюбив, тот любит подавать и милостыню. Кто постится, тот становится легким и окрыляется, и с бодрым духом молится, угашает злые похоти, умилостивляет Бога и смиряет надменный свой дух. Потому-то и апостолы всегда почти постились. Кто молится с постом, тот имеет два крыла легче самого ветра. Таковой не дремлет, не говорит много, не зевает и не расслабевает на молитве, как то со многими бывает, но он быстрее огня и выше земли, потому-то таковой особенно является врагом и ратоборцем против демонов, так как нет сильнее человека, искренно молящегося. Если жена могла преклонить жестокого начальника, который ни Бога не боялся, ни людей не стыдился, то тем более может преклонить Бога тот, кто непрестанно предстоит пред ним, укрощает чрево и отвергает утехи. Если слабо у тебя тело, чтобы поститься беспрестанно, то оно не слабо для молитвы и для пренебрежения удовольствиями чрева. Если ты не можешь поститься, то, по крайней мере, можешь не роскошествовать, а и это немаловажно, и недалеко от пощения и может укротить неистовство дьявола. Подлинно, ничто так не любезно демону, как роскошь и пьянство, источник и мать всех зол. Этим путем дьявол ввергнул некогда израильтян в идолопоклонство. Этим возжег содомлян на беззаконные похоти. «Сие есть, — говорит Писание, — беззаконие содомлян в гордости, в сытости и в изобилии сластолюбствовати». Книга пророка Иезекииля, глава 16, стих 49. Тем же путем он и многих других погубил и предал гиене. В самом деле, какого зла не производит роскошь. Она делает людей свиньями и хуже свиней. Свинья валяется в грязи и питается калом, а сластолюбивый человек приготовляет себе стол отвратительнейший, придумывая непозволенные связи и беззаконную любовь. Такой немало не различается от бесноватого. Он также бесстыдствует и неистовствует. О бесноватом мы, по крайней мере, жалеем, а этого отвращаемся и ненавидим. А почему? Потому что он произвольно неистовствует и обращает и рот свой, и глаза, и ноздри, и все вообще в проводники смрада и нечистоты. Если же заглянуть внутрь такого человека, то увидим, что душа в нем застыла и оцепенела, как бы среди зимы и мороза, и уже не может подать никакой помощи ладье по причине чрезмерной непогоды. Стыдно мне говорить, как много страждут от сластолюбия и мужчины, и женщины. Это я оставляю на их совесть, которая точнее знает все. Что отвратительнее пьяной женщины, качающейся туда и сюда? Чем немощнее сосуд, тем жесточе крушение. Свободная ли то будет жена или раба? Свободная бесчестит себя среди рабов, а раба тоже делает среди рабов и таким образом делают то, что дары Божии хулятся несмысленными. Я слышу, как многие, когда встречаются такие случаи, говорят: «Будь проклято вино! О глупость! О безумие! Другие грешат, а ты порицаешь дар Божий! Что за сумасбродство? Уже ли вино, о человек, причиною такого зла? Нет, не вино, а невоздержание тех, которые злоупотребляют вином. И так лучше скажи: исчезни пьянство, погибни роскошь. А если скажешь: пропади вино, то можешь вслед за тем сказать: пропади железо, потому что есть человекоубийца. Пропади ночь, потому что есть воры, пропади свет, потому что есть клеветники, да погибнут жены, потому что есть блудницы. Таким образом ты все, наконец, захочешь истребить». Пятое. «Но ты не поступай так. Это сатанинский дух. Не презирай вина, но презирай пьянство. Когда пьяный придет в чувство, опиши ему все его безобразие. Скажи ему: вино дано для увеселения, а не для того, чтобы безобразить себя. Дано для того, чтобы быть веселым, а не для того, чтобы быть посмешищем. Дано для укрепления здоровья, а не для расстройства. Для уврачевания немощи телесных, а не для ослабления духа. Бог тебя почтил этим даром. Для чего же ты неумеренным употреблением этого дара бесчестишь себя? Послушай, что говорит апостол Павел: мало вина приемли, стомаха ради твоего и частых твоих недугов. Первое послание к Тимофею, глава 5, стих 23. Если этот святой, даже одержимый болезнью и частыми недугами, не употреблял вина, доколе не повелел ему учитель, то какого же достойны будем осуждения мы, когда и здоровые упиваемся? Ему сказано: мало вина приемли стомаха ради твоего. А из вас каждому упивающемуся скажет апостол: употребляй меньше вина, потому что от пьянства рождается блудодеяние, сквернословие и прочие дурные похоти. Если же не хотите воздерживаться от пьянства по этой причине, то воздерживайтесь хоть потому, что оно возбуждает гнусные похоти. Вино дано для веселья. Сказано: вино веселит сердце человека, Псалом 103. А вы и это доброе его свойство порочите. В самом деле, что за радость быть не в себе, мучиться множеством болезней, видеть все кружащимся, все во мраке и, подобно находящимся в горячке, иметь нужду в том, чтобы кто-нибудь намазал голову елеем? Я говорю не о всех. Вернее, впрочем, о всех. Не потому, что все пьют, нет, но потому, что непьющие не заботятся о пьющих. Потому я и к вам особенно обращаюсь, к вам, находящиеся в здоровом состоянии. Так и врач, оставляя больных, беседует с теми, которые сидят около них. И так к вам я обращаю слово, умоляю вас: не заражайтесь этой болезнью, а тех, которые заразились, исхищайте из беды, чтобы они не оказались хуже бессловесных. В самом деле, скоты не требуют ничего более того, что им нужно, а предающиеся пьянству становится бессмысленнее и их, приступая к границе умеренности. И подлинно, не гораздо ли лучше таких людей осел, не гораздо ли лучше пес? Каждое из этих животных, как и все вообще животные, едят ли, пьют ли, знают пределы довольства и не простираются далее потребного. И хотя бы тысячи человек принуждали их, никогда не дадут себе дойти до неумеренности. Итак, вы хуже бессловесных и в этом отношении. И не только в глазах здоровых людей, но и в собственных ваших глазах. И что вы сами о себе думаете хуже, чем о свиньях и ослах, это видно из того, что этих животных вы не заставляете есть сверх меры. «Почему ж это так?» — спросят. Ты скажешь, чтобы не нанести им вреда. А о себе ты и этой предусмотрительности не употребляешь. Следовательно, ты думаешь о себе хуже, нежели о скотах, и всегда обуреваемый не родишь о себе. Ты страдаешь от пьянства не только в тот день, когда пьян, но и после того дня. Подобно как и по прошествии горячки остаются еще следы пагубного влияния ее, так и у тебя, и по прошествии хмеля, и в душе, и в теле свирепствует буря. Бедное тело лежит расслабленно, как корабль, разбитый бурею, а того беднее душа, потому что и в расслабленном теле воздымает бурю и возжигает похоть. Когда же, по-видимому, приходит в здравый смысл, тогда-то особенно безумствует, воображая вино, бутылки, стаканы, чаши. Как при укрощении волнения после бури остаются следы разрушительного действия ее, так и здесь. Как там товары, так здесь почти все доброе выбрасывается. Целомудрие ли стяжал кто-либо? Стыдливость ли? Пристойность ли, кротость ли, смирение ли? Все это, пьянство, повергает в море нечестия. А что еще после этого делает пьянство, того нельзя ни с чем и сравнить. Там по выгружении корабль делается легче, а здесь, напротив, новое отягощение. Вместо богатства корабль нагружается песком, соленую водою и всякую дрянью, отчего корабль и с пловцами, и с кормчим тотчас погибает. Итак, чтобы не потерпеть нам того же, устранимся от этой бури. Нельзя пьянице видеть Царствие Небесного. Не льститесь, говорит апостол, ни пьянице, ни досадители Царствия Божия не наследят. Первое послание к Коринфянам, глава 6, стихи 9 и 10. «И что я говорю Царствия Небесного? Пьяный не видит и настоящих предметов. Пьянство дни превращает для нас в ночи, свет в тьму. Пьяный, смотря во все глаза, не видит и того, что у него под ногами. И не это только зло рождается от пьянства. Но и потом пьяницы подвергаются другой, жесточайшей казни, безумному унынию, неистовству, расслаблению, насмешкам, поношениям. Какого же помилования ждать тем, которые убивают себя такими бедствиями? Совершенно никакого. Итак, подчимся избегнуть этого недуга, чтобы получить нам и настоящие, и будущие блага, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава со Отцом и Святым Духом во веки веков. Аминь.